Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, а у нас в московской студии «Радио Свобода» член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. И мы поговорим о последних разнообразных новостях в экономике российской и в социальной сфере. А пока я сообщу вам номер телефона прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вопросы также можно посылать на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение, номер для них плюс 7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы Евгению Гантмахеру, а я пока задам свой первый вопрос. Евгений Шлемович, вот я два дня смотрю на выступления различных официальных лиц. Это был и Алексей Улюкаев, и другие, вот нынче и Дмитрий Медведев выступает, полны они оптимизма. Вот, например, цитата из Дмитрия Медведева. «Экономика явно оживилась, последняя статистика тому подтверждение, падение приостановилось по всем основным показателям». А госпожа Набиуллина, глава Минэкономразвития, подхватывает этот тон и говорит: «Острый период рецессии пройден, рост двигается экспортом» и так далее. Ну и в таком вот настроении президент подписывает закон о федеральном бюджете на 2010 год. Что, действительно, кризис закончился и начался подъем?
Ну, я, конечно, могу сказать жестко, что кризис еще только впереди. Так скажем. Но давайте все-таки будем более...
оптимистами будем.
Ну, более объективными, что ли, с такой макроэкономической точки зрения. Действительно, что закончилось? Закончилось вот это падение, которое у нас было в конце прошлого, в начале этого года. Действительно, мы вышли, упали, скажем так, на некое дно, по которому мы так очень уверенно ходим. Конечно, все вот эти цифры роста там, на 0,1% и так далее, это все связано с очень простой вещью. Это изменение цен на нефть и еще ряд наших экспортных товаров, да, немножко они повысились по сравнению с тем, что было еще несколько месяцев назад. То есть это чисто стоимостной фактор. Значит, есть другой показатель, который на самом деле говорит о том, что все на самом деле, мягко говоря, плохо. Потому что я почему сказал, что кризис впереди? У нас не растут инвестиции в нашу экономику, ни наши, ни иностранные. У нас не растет занятость, по крайней мере, по тем... Это дает, кстати, официальная статистика. Угу. По тем предприятиям, которые не попадают в круг малых предприятий, то есть это средние и большие, там идет падение занятости. У нас падают доходы населения, кстати, ну, не очень сильно пока, но они у нас падают. У нас снова начала расти даже официальная безработица, хотя это все манипуляции с цифрами, они давно известны.
То есть загоняют в скрытые, в эти общественные работы.
Да, да, то есть во что бы это ни стало, только чтобы люди не считались безработными. А то, что если человек работает два дня в неделю, формально он считается занятым, фактически у этого человека, считайте, работы практически нет. Или завтра закончится у этого работодателя деньги или терпение слушаться губернатора, и этот человек будет на улице. Кстати, бизнес об этом уже в полный голос говорит, что в следующем году, в 2010-м, это будет по полной программе. Я лично считал, что это будет в конце 2009 года, и в каком-то смысле это будет некое оздоровление для экономики, чтобы мы как можно быстрее проскочили этот болезненный период. Оказалось, нет. Оказалось, наше государство очень умело, на самом деле, загоняет болезнь вглубь. Ну, будет 2010 год, к сожалению.
То есть, когда резервы кончатся.
Да, кончатся резервы, кончится терпение там, и так далее. И в этом смысле, почему я говорю, что кризис-то впереди? Потому что, и, кстати, об этом говорит Медведев. Я не знаю, конечно, Миш, можно вот эти его слова, но мы же знаем его слова о том, и, кстати, Путин об этом сказал, что в 2007 год до кризиса мы уже никак не можем вернуться, по определению. Потому что большая часть нашей экономики изношена до предела, она отстала и технологически, и морально, и так далее, ее надо заменять.
Ну да, Саяно-Шушенская ГЭС,
да,
это в общем
пример.
Сигнал был серьезный.
Так я бы сказал, АвтоВАЗ, пожалуйста, посмотрите, чем дальше в лес, тем больше дров называется.
Подождите, ну а с АвтоВАЗом-то государство, тем не менее, собирается туда 50 Правильно. Миллиардов вложить, и якобы Ренопп непонятно на каких условиях будет это производство модернизировать, когда с него снимут социальные издержки.
Обратите внимание, что Ренопп не дает денег, потому что понимает, что эти деньги могут уйти неизвестно куда. Ренопп обещает технологии, то есть, словно говоря, привезут станки. Ну, это хорошо. Но даже если АвтоВАЗ каким-то образом еще будет держаться, то на один такой АвтоВАЗ, к которому приковано, знаете, внимание всей страны, приходится 125 предприятий, на которые никто вообще внимания не обращает, которые ровно в таком же положении находятся, грубо говоря, загибаются, потому что уже все ресурс за эти 20 лет полностью исчерпан. И нам сейчас нужен действительно приток инвестиций. Казалось бы, да, но почему нет? Вот как раз вот эти заявления Кудрина, Улюкаева и всех наших других руководителей, они же на что рассчитаны? Особенно за границей. Они приезжают в Лондон и говорят инвесторам: коллеги, ну все, у нас падение...
Кредитование наладилось.
Да, вот у нас там народ спокоен, все окей. У нас приходите, вкладывайте деньги. Помните, Миш, Путин провел совещание в Салехарде по поводу Ямала? Потому что у нас, извините, новых разведных больших запасов, то есть, которые можно быстро освоить, у нас их мало. Нужны очень большие инвестиции.
И технологии, опять.
И технологии, да. Он был любезен, он говорил: коллеги, приходите, пожалуйста, и так далее. Но ведь тот же самый инвестор, я хорошо знаю инвесторов, кстати, и наших, и, кстати, многих зарубежных. Он же смотрит на страну ведь не только с точки зрения того, что это, знаете, кусок земли вложился и получил. Значит, пока не будет суда нормального, пока люди будут типа Магнитского у нас, извините, пропадать в СИЗО, я уж не говорю про дело Михаила Борисовича Ходорковского, пока у нас будет продолжаться это взяточничество и коррупция, потому что западные компании, которые сюда попадают, снова же могу вам сказать, они начинают работать, к сожалению, по нашим правилам.
Потому что они, не все, но многие.
Большинство, потому что иначе они не выживут. Конечно, если там стоит лично президент там, Франции за этим проектом, президент Российской Федерации, то они еще как-то могут отбиться.
А помните про Мотороллю, когда начали наезд на Мотороллу в связи с Чичваркиным, так сказать, заступился президент Соединенных Штатов. И вроде как подействовало, только господин Чичваркин через некоторое время чудом не оказался в тюрьме.
Совершенно правильно.
Сидит в Лондоне.
Нет, я к чему говорю, что какие-то есть случаи отдельные, так же, как АвтоВАЗ, но нет системы. Нет, вот Медведев...
Почему? Есть система.
Нет, система, нет. Я имею в виду в положительном смысле.
Вы меня не перебивайте. Система как раз есть. Вы говорите, вот система, это когда юрист Магнитский не получает медицинской помощи в тюрьме, а судьи Конституционного суда, которые высказали неудовольствие состоянием, так сказать, судебной системы, одного заставляют уйти в отставку, а другого, так сказать, уйти из совета судей. Вот это называется система. Это когда корпорация, которая вот уже сгнившая совершенно и на корню, она, так сказать, изгоняет последних приличных людей.
Я
то же
сказать,
самое с МВД.
Да, я хочу сказать, Миш, вот насчет Конституционного суда. Действительно, это очень прискорбно, потому что судья Кононов, я его лично не знаю, но я слежу, он во многих делах имеет особое мнение, которое официально фиксируется. И я бы думал, что с точки зрения высокой, хороших систем, хороших институтов, давайте так говорить. Это хорошо, когда в суде есть такие люди, пусть в меньшинстве, но которые имеют особое мнение.
Пользуются этим правом.
Да, они пользуются этим правом, и, так сказать, публика может реально оценить решение даже Конституционного суда. А тут получается этого, и вот Ярославцев, там второй человек, который, видимо, имел тоже какое-то особое мнение, значит, их просят уйти в отставку. Вместо них, понятно, будут назначены люди, которые этого особого мнения, как правило, конечно, иметь не будут. И мы получим, к сожалению, Конституционный суд, ну, в общем, в виде, ну, такого, знаете, штамповочного органа. Поэтому это плохая новость. И, кстати, к вопросу об инвестициях, Миш. Вот тот же самый западный инвестор, вот он сидит сейчас в Париже, в Лондоне, еще где-то. Он получил, ему советник какой-нибудь по России принес эту новость. И он говорит: вот господин там такой-то, вот видите, вас просят вложить в Россию там $1 миллиард. А вот смотрите, что там происходит.
Я думаю, арбитражный суд стал лучше работать, говорят некоторые эксперты.
Ну, есть, это спасибо господину Иванову.
Есть некоторые подвижки Антон. В одном месте, а в другом месте начинается какой-то развал.
Поэтому я почему снова заканчиваю вот эту мысль, закругляя насчет кризиса, что вот пока мы не наладили инвестиционный процесс, пока мы не наладили хорошие институты, правильно, плохие у нас существуют очень сильно, у нас ничего здесь не будет. А пока, к сожалению, к этому предпосылок нет. Поэтому нам предстоят тяжелые годы, как мне представляется.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в прямом эфире член правления Института современного развития Евгений Гантмахер, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
разногласия в недрах Конституционного суда после бунта либерального крыла его судей, обсуждаем с бывшим полномочным представителем президента России в Федеральном собрании Александром Яковлевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время гостей» «Радио Свобода» мы продолжаем беседу с членом правления Института современного развития Евгением Гантмахером. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Можете воспользоваться. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Ну, хорошо, Евгений Шлемович, вот вы сказали про институты, скажем, все-таки, а с чего начинать-то? Ну, вот модернизация. Модернизация воспринимается многими, да и, наверное, и президентами Медведевым на данном этапе, как такая технологическая вещь, что надо там по пяти направлениям срочно оздоровить систему и так далее, приобрести новые технологии, может быть, даже вместе с фирмами, которые их, так сказать, вот этими ноу-хау владеют, как говорит Анатолий Чубайс. Но вот если с этой технологической стороны смотреть, что, собственно, получится? Ну, может быть, действительно даже неплохо, если там 100 или там 1000 предприятий будут технологически перевооружены. Ну, украдут, конечно, денег, наверное, при этом, там откаты будут и так далее. Но вот они, те, которые есть, получат какое-нибудь оборудование, и что будет дальше?
Нет, ну дальше ничего не будет по очень простой причине. Во-первых, это оборудование надо получить. Потому что, снова же, мы только что говорили об инвестиционном климате, добровольно западный инвестор, так сказать, я думаю, вряд ли будет это делать.
А Россия их купит.
Ну, значит, покупать
одну
это...
фирму, 10
правильно,
фирм, 50
значит,
фирм.
Значит, у меня сразу возникает вот аналогия с индустриализацией нашей страны в 30-е годы.
Целыми
когда,
заводами.
Когда
за счёт,
покупали за счет чего? Золото, Голодомор, Литва. Наш российский, который тоже, естественно, был, значит, за счет продажи картин Эрмитажа. Это все было.
Да, но... труд заключенных на лесоповале.
Да. Ну, я так понимаю, мы, к счастью, все-таки вряд ли
таким методом. А сейчас нефтью?
Ну, нефть, я думаю, сейчас
нефть,
уже...
Нефть и газ?
Нет, ну, нефть уже, я думаю, мало в цене, это первое.
Но как, даже, 60-70, нормально?
Ну, это все равно нет, нет. Значит, для того, чтобы наш бюджет мог процветать, я бы так сказал, вот как это было в прежние докризисные годы, нужно где-то в районе $100 за баррель, тогда можно как-то удерживать еще на плаву вот эти социальные обязательства, чтобы люди особо не
которые
волновались.
Которые повышаются.
Да, тем более, которые повышаются. Почему я говорю про не 80, а уже 100. Значит, где-то, чтобы люди немножко особо не волновались, и чтобы где-то как-то кому-то капало. Но это уже снова же, как показывают и оценки, и расчёты, это уже не годится. Потому что, я говорю, экономика, вот та часть, куда капало и что-то работало, она уже просто не будет работать. Но даже дело не в этом. Даже если, допустим, это произойдет, купили вот эти заводы, купили всё. Второй вопрос. Купили с кем? С специалистами, с инженерами, с рабочими?
Ну, конечно. Как АвтоВАЗ строили итальянцы.
Понятно, да, 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 понятно. Значит,
Форт,
хорошо, итальянцы построили,
возводил,
ушли, а мы, значит, даже не готовим людей.
Делать.
Значит, ведь сейчас многие у нас там, к сожалению, есть такие эксперты.
Вы кого имеете в виду?
Ну, например, нет, ну, я скажу. Вот, например, вот этот заразительный Максим Калашников. Это, конечно,
вся Академия наук не может разобраться, нет, 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 отписывается минуточку. От его...
Миш, нет. Есть такая идея, к сожалению, она прозвучала у Медведева в послании, что нам нужны наши силиконовые долины. У нас может получиться как? Что, да, у нас будет...
Так есть же силиконовая долина, все эти наукограды, нет, там, Пущины,
ну,
Дубна.
Они, к сожалению, испытывают большие сложности. Да, вы можете спросить у тех, кто там живет. Я многих знаю ученых и недофинансирование, так, к сожалению, и оттуда уезжают за границу. Так не дело не в этом.
Слава
речь
Богу, идет, что
речь идет о том, что фактически мы, теоретически говоря, в России создадим некий сегмент счастливой, хорошей жизни. Вот выделим такую резервацию, да, вот типа Шэньчжэня в Китае, или вот почему я вспомнил про этого пресловутого Максима Калашникова, помните, там агро какие-то идеальные города.
При Сталине были закрытые города, где неплохо жили.
Куда будет жесткий отбор. Значит, вы молодой, красивый, вы имеете какое-то образование, или даже, ну, взятку, может, заплатите, у нас же это стабильно, вы туда попадаете, это будет 5% населения нашей страны. Остальные 95% населения, они что будут делать? Они будут дальше загнивать в деревне, в малом городе, там, те, кто туда вот, ну, не имеет счастья человек туда попасть. Понимаете? Поэтому это очень, я бы сказал, это... пагубная идея. Она очень вредная, потому что это разделение страны на два сектора, оно никогда хорошим вообще у нас не заканчивается.
А китайцы же сделали это?
Ну, китайцы, во-первых, надо иметь в виду, что Шэньчжэнь по отношению к остальному Китаю очень маленький. Это все-таки не то, это даже не 2 или не 3%. Это первое. И на самом деле там они же идут дальше. Они же там хотят эти зоны делать и прочее. Сейчас вот кризис немножко их, у них пройдет, они это будут, эти принципы развивать дальше. Но они уже споткнулись, у них же две трети населения деревенское. Они же тоже, китайцы, сейчас находятся в сильном раздумье. Что с этим делать? У них же аграрное перенаселение и так далее. У них еще много чего впереди. Но мы не о Китае говорим, мы говорим о нашей стране. Потом в Китае народ дисциплинированный. Там, кстати, ему скажешь, вот колючая проволока, извини, или в Гонконг же визу нужно, китайцам нужно визу, чтобы туда попасть.
А российским гражданам не надо уже.
Да, да, ну российские. А у нас, ну что, мы скажем нашим российским гражданам, устами, я не знаю, премьера, президента, ребят, вот эта зона для счастливчиков, для везунчиков, вот эта резервация, а остальные, как хотите, так выживайте? Нет. Это пример действительно технологического подхода, потому что если мы создадим хорошие институты, в смысле частные инициативы, действительно эффективного государства, у нас тогда везде будут точки роста. Вот оно в чем дело. А это называется, помните, была такая идея, у нас вообще-то много лишнего населения, Миш, да? Некоторые горячие головы говорят, ну зачем нам такое население? Вот было бы в России 50 миллионов, мы бы уже тут вообще построили бы такой развитой капитализм, что все бы позавидовали. Это, я повторяю, это, мне кажется, идея очень опасная. Вот. И как раз выделение вот этих технологических кластеров, оно ничем не закончится. Я уверен, что эта идея обречена на неудачу, к счастью. Потому что разделение России, если будет реальное такое, это тогда просто, ну, я не могу себе этого представить. Понимаете, это не страна, которая хочет претендовать на то, чтобы быть, например, десяткой самых развитых стран. Где, Миша, из самых развитых стран у нас такое есть? Да, есть Силиконовая долина в Соединенных Штатах, но она не отличается по уровню качества жизни разительно от там, какого-нибудь там глубокого Нью-Мексико или там Техаса.
Ну, тут вопрос в чем, что мы видим сегодня? Видим ли мы то, что называли раньше прогрессом, да, или мы видим явный регресс под вот эти бодрые речи. То есть разрушение институтов продолжается, только аккомпанемент другой. Вот интересно все-таки сравнить горбачевское время, которое мы помним, и сегодняшнее. Вот все-таки в горбачевский период, несмотря на такую громкую болтовню про перестройку, тот человек, который начал с ускорения, он начал и какие-то меры принимать в течение там, пары лет, ну, избавился от некоторых одиозных членов политического бюро, не способных уже физически даже работать, подчинил какие-то структуры, начал некие проекты. Даже, предположим, мы будем считать, что антиалкогольная кампания была неверной, но она же была реально начата, а не на словах. Вот я не вижу за два года правления, в кавычках правления, да, господина Медведева, каких-то реальных шагов, которые бы соответствовали его многочисленным, заполнившим эфир выступлениям. Вот мир нет, понимаете? Ну, пара генералов уволенных несколько дней назад за вопиющее безобразие во время взрывов в Ульяновске, в общем, это как-то маловато для молодого руководителя.
Миш, что сделал Горбачев, и вот, мне кажется, почему, ну, не знаю, но мы с вами вспоминаем то время положительно. Он дал свободу. Давайте так скажем.
Ну, не сразу.
Нет, минуточку, не сразу, да. Но он дал свободу предпринимательству. Давайте вспомним, начались кооперативы. Я понимаю, там было много чего, были красные пиджаки, эти новые русские появились и так далее. Но он дал свободу вообще СМИ.
Он, опять не сразу.
Не сразу, но он... Нет, ну, это было... Он стал генеральным секретарем в 85-м году. Уже года через там два мы с вами в журналах, в толстых, по крайней мере, начали читать то, что было вообще невозможно себе представить еще там сколько-то лет назад. И, между прочим, телевидение, я хочу сказать, то телевидение, которое было в Советском Союзе в конце его существования, в начале России, это было телевидение по качеству, как мне представляется, на три головы выше, чем сейчас.
Ну, получается так, что, видите,
поэтому...
страх, что случится как с Горбачевым, что свобода приведет к потере власти, останавливает нынешнюю власть от проведения любых реформ, как политических, так и, извините, технологических даже, потому что одно без другого не получается.
Конечно, нет, естественно. Я вот, например, считаю, я хотя экономист, я не политик и не политолог, но вот этот конкретный момент, вот эта развилка, в которой мы сейчас находимся, вот вы спрашиваете, с чего начинать? Уверен, чисто экономические реформы сейчас обречены на провал. Вот чисто экономические. Потому что нет свобод. И, кстати говоря, вот Медведев же говорил, свобода лучше, чем не свобода. Я говорю, сейчас можно привести кучу его цитат, где он правильно говорит. Так вот, сейчас нужна прежде всего политическая реформа. Это политическая модернизация. Нужно сделать так, чтобы людей освободить от всех вот этих пропаганд, от этих прессов, этих чиновников, от того, что они не могут выбрать сами себе свою жизнь и как они это будут действовать. Да, есть люди, которые это не могут сделать, там пожилые, им надо помогать, это все понятно. Но большая часть населения, люди работающие, люди там, которые хотят что-то делать, дайте этим людям свободу, освободите бизнес, освободите СМИ. Да, это то, что сделал Михаил Сергеевич. Да, я понимаю, что Михаил Сергеевич потом получилось, что при нем развалился Великий Советский Союз. Давайте учтем ошибки. Ну, сколько можно не учиться на собственных ошибках?
Ну да, давайте мы тогда попросим кого-то нас спросить, а потом уже продолжим. Михаил из Москвы, коротко, пожалуйста.
Да-да, коротко. Спасибо. У меня вопрос к вашему гостю. Вот в одной из передач конкурирующей станции был Егор Тимурович, и он сказал, что у нас другая экономика. Не могли бы вы пояснить, что такое наша другая экономика?
Ну, вы знаете, вообще-то это надо Егора Тимуровича надо было бы спросить, потому что я же не присутствовал при его там интервью. Мне трудно сказать, что он имел в виду, но... Можно я скажу вот мою точку зрения, она может не совпадет с гайдаровской, но ничего страшного, что такое другая. Наша экономика, с моей точки зрения, не является рыночной и не является капиталистической в хорошем смысле этого слова. Мы, к сожалению, имели чуть-чуть какой-то опыт разный, положительный, негативный в 90-е годы, когда в каком-то смысле свобода бизнеса была, да, там было много негативного, я с этим заранее согласен, в социальном плане было много плохого, но сейчас мы имеем на самом деле экономику, которая контролируется государством, я бы сказал так, бюрократией.
Госкапитализм.
Ну, в какой-то какая-то форма госкапитализма, я бы даже, может быть, да, можно так сказать, я с этим соглашусь, когда вроде бы частная фирма, частная компания, но за ней стоит государство. У нас же есть официальные данные, что более 50% нашей экономики так или иначе государство контролирует. Либо напрямую, либо через пакеты контрольные, даже, может быть, блокирующие, пакеты акций там и так далее. Вот понимаете, поэтому в этом смысле, наверное, наша экономика другая, и она отличается от экономики там, Германии, Франции и прочее. Вот я понимаю это так. И, кстати, это вот и задача, сделать ее не другой, а сделать ее нормальной.
Спасибо. Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, в прямом эфире «Радио Свобода», ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей. И я напомню, что 2 декабря в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Новая стратегия США в Афганистане», «Кризис и общество. Роль профсоюзов». Повтор в час ночи и в 3 часа дня в четверг.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Заседание Совета России-НАТО с участием министров иностранных дел состоится, как и было запланировано, 4 декабря в Брюсселе. Это подтвердили после консультации в среду постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин и генеральный секретарь Североатлантического союза Андрес Фог Расмуссен. В Москве в среду прошел траурный митинг в память о жертвах терроризма, организованной партией «Единая Россия». Как передает корреспондент Радио Свобода, в акции участвовали около 2000 человек. Около 1000 человек поддержали аналогичный митинг в Петербурге. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева. Причиной самоотвода стала резкая критика Ярославцевым российской судебной системы. Другой судья Конституционного суда Анатолий Кононов, поддержавший коллегу и высказанную им критиком, также покидает свой пост с 1 января. В Мюнхене сегодня было отменено заседание суда по делу Ивана Джона Демьянюка, которого обвиняют в причастности к преступлениям нацистов. Решение принято по настоянию врачей, которые утверждают, что у подсудимого повышенная температура. Следующее заседание назначено на 21 декабря. иранские власти освободили 5 британских яхтсменов, которые были задержаны в Персидском заливе. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило освобождение своих граждан. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Беларуси кредита в размере 200 миллионов долларов для борьбы с финансовым кризисом. Сообщается, что Минск получит кредит на 16 лет со срочкой платежей в 6 лет. Руководство компании Google решило внести изменения в работу своей поисковой системы.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, доктор экономических наук. Но у нас тут слушателя Евгений Штумович отправляют к вашей основной специальности, все-таки социальным делам, да, от разных модернизаций и мечтаний о светлом будущем. Мы, конечно, к ним еще вернемся. Интересуются все-таки пенсиями. Что, собственно, происходит, когда им обещают такое повышение большое пенсии и так далее? А вообще, выдержат ли бюджет это все? И, собственно, не обманут ли? Нормальный совершенно вопрос. Не обманут ли нас?
Нет, ну, я бы сказал так. Ну, конечно же, то, что пенсии будут повышены, вот с 1 декабря базовую часть подняли где-то рублей на 600, плюс будет так называемая валоризация, то есть восстановление советских и российских прав, это еще процентов... На 30-40.
На 30 базовую или на 30 реальную?
Всю, всю, всю. Потому что базовая пенсия исчезает с 1 января. Такого понятия уже не будет существовать. Так вот, нет, это хорошо. С социальной точки зрения, я же всегда всю жизнь, Миш, вы знаете, я занимаюсь социальными вопросами, и я как раз всю свою жизнь борюсь с финансистами, которые говорят, денег не надо давать на социальные нужды, нам их не хватает на развитие там, экономики, на инвестиции.
На промышленную политику.
На промышленную политику, там, на строительство дорог, где половина разворовывается, если
не больше. Кстати, между прочим, господин Медведев сегодня сказал, что нужно восстановить дорожный налог, в смысле схему старого действия. То есть, если это дорожный налог, то эти деньги идут только на дороги.
Ну, это целевые налоги.
Может, и неплохо.
Ну, надо следить вообще, чтобы эти деньги все туда пошли, на эти дороги.
Ну,
это
да,
важный вопрос.
Пенсиям.
Да, так вот, пенсиям. Я к чему? Что в социальном плане я, например, удовлетворен действительно, потому что валоризация вот это то, что людям возвращает долг. Потому что в 90-е годы, сложные годы, не доплачивали пенсии, это было понятно, и наши старики жили очень плохо, да и сейчас живут, конечно, неважно. Но вот здесь, поэтому я бы сказал так. Обмануть, конечно, не обманут. С 10-го года, с 1 января 10-го года всем автоматически пересчитают, и люди будут получать в 10-м, там, в 11-м году, в 12-м году, я уверен, то, что, так сказать, им положено, вряд ли будут задержки пенсии, потому что это последний бастион, который власть имеет.
Ну, инфляция будет.
Ну, инфляция, да, 10, будет инфляция. 8, 10, да. Ну, там будут индексировать пенсии сейчас в меру инфляции. Но это не важно. У меня опасения в другом. У меня опасение в том, что это, понимаете, это неким образом рулетка, вот то, что сейчас происходит, экономическая. Потому что вот эти социальные обязательства, о которых мы говорим, это вообще, как сказал Путин, правильно сказал, это 10% ВВП. А если ВВП будет уменьшаться? А ведь эти обязательства же не могут быть уменьшены. Правильно?
Придется экономить на чем-то.
Да, да, да. Совершенно
есть
правильно.
Армия раздутая, правильно, МВД, есть правильно, много правильно. Всяких структур
есть,
таких,
вот
чиновники.
Пару, правильно, правильно. Я почему сказал, что 10, 11, 12 годы, это ладно. В эти годы что-то можно наэкономить. Действительно, там, прижать их и так далее. Этих же чиновников, там, не строить лишние, там, какой-нибудь там вертолетоносец или покупать там этих французов. Но... кризис, к сожалению, надолго. Он, к сожалению, может быть у нас и на 5, и на 10 лет. Шанс на это очень большой. Почему я сказал рулетка?
Да, вот академик Полторович, который тоже тут был, говорил о 5 примерно годах, поскольку Европа и Америка – это мотор.
Нет, нет, собственно, правильно.
Там это
дело
все
не
продлится,
только в этом.
Рецессия.
Не только в этом. То, о чем мы говорили в первой части программы. У нас же не просто надо, что называется, чтобы на старой базе начался экономический рост. Нам надо перестроить эту базу. Для того, чтобы в старое предприятие закрыть, новое предприятие открыть, нужно несколько лет – за это время ВВП обычно не растет. Потому что как раз, кстати, это, для этого нужно снижение налогов и так далее.
Какое же снижение, если так, они повышаются?
Правильно. Так я почему и говорю, что вот от успешной экономической модернизации, если она даже вот сейчас бы началась, мы реальный эффект в виде большего количества налогов мы получим, соглашусь с Виктором Яревичем, он действительно академик настоящий, там через 5, я думаю, даже больше, к сожалению, потому что экономическая модернизация пока не началась, потому что не началась модернизация политическая. А через 2-3 года экономить в бюджете, к сожалению, будет нечего. Миш, вот оно в чем дело. Тогда надо будет просто, знаете что, ну, давайте или армию распускать вообще по домам.
Депутат Макаров предложил МВД распустить. МВД,
ну, хорошо, ну, распустим МВД, ну, его тут же одернули. Ну, хорошо, распустим МВД, будем охранять общественный порядок народными дружинами, то есть мы с вами по очереди будем выходить, значит, вечером.
Знаете, есть внутренние войска совершенно гигантские, которые... Ну, ясно, для чего оплачивается.
Ну, хорошо, останутся эти войска, да, которые тренируются разгоном марша пенсионеров. Нет, это несерьезно, потому что если федеральный бюджет будет заниматься только в основном выплатой пенсий, это, я бы сказал, это допотопная экономическая ситуация, ситуация даже не 19 века, но это времен, знаете, там, раннего средневековья. Потому что бюджет федеральный и любые бюджеты, они все-таки должны быть направлены на образование, здравоохранение. На развитие. Я уж не говорю про какие-то инвестиции, которые, может, и не нужно. Образование, здравоохранение, культура – это же все оттуда. Поэтому вот я вот почему говорю рулетка, мне кажется, что те, кто принимал эти решения, они считают, что действительно через там, год-два мотор наш заработает, и мы будем снова иметь там уверенно эти 5, 7, там, 8% темп роста. Не на чем. Не на чем эти темпы роста иметь. Вот здесь у меня опасения даже не за пенсионеров, потому что, я повторяю, это последний редут. Власть будет до конца сопротивляться, но будет им платить эти пенсии. Но в длинной перспективе, ну, длинной как? Это вот те же 5-7 лет, это у нас длинная перспектива, мы можем загубить окончательно всю нашу экономику. И тогда мало не покажется никому.
Давайте еще слушателей подключим. Ефим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Гантмахеру.
Добрый вечер. Вы знаете, я попробую сформулировать. Я что хочу сказать, вот ведь большой резерв это вот 400 миллиардов в год коррупционных. Вот сейчас я почитал доклад Немцова, наш прекрасный мэр, это я без иронии. Вот если все неправда, то это Немцов плохой человек. Но если это все правда, то есть кошмар. Вот вы в общественной палате или в какой организации, господин Гантмахер?
Нет, это институт общественного развития.
Ну, общественного развития.
Я не член общественной палаты,
нет,
слава
ну,
богу.
Ну, я понимаю, но вот инициировать, рассмотреть этот вопрос. Вот я не знаю, есть какой-нибудь сенатор, президент Соединенных Штатов, вот так обольют, так сказать, грязью. Ну, наверное, кто-то чего-то
суд
инициирует.
Суд честный и справедливый, Замоскворецкий суд рассмотрел этот вопрос, и из шести заявлений господина Лужкова, который он посчитал неправильно, признал, так сказать, требующим опровержения только одно, а по другим пяти отклонил жалобу, так что кое-что признал уже в суде верным.
А вы меня слышите?
Слышу.
Вот, я понимаю, суд это все, но я говорю об общественности. Вот господин Гандмач, он говорит, экономику мы не можем, он вот и это не так, и это не так. Но с общественной точки зрения, и вот это будет резерв. Вот, например, возьмем, купили мы яйца Фаберже, не мы, а Вексельберг, да? Ну, наверное, они, может быть, ему не очень были нужны. Ну, наверное, кто-то попросил, национальное достояние, 100 миллионов долларов. Купили мы коллекцию Ростроповича и Вишневской, 70 миллионов долларов. И так далее. То есть, как там, озолотили Александрский дворец. Ну, то есть, когда решаются государственные задачи, очень амбициозные, которые, кстати, надо поумерить, понимаете? Поумерить надо. Надо понять свое место в этом мире. И вертолетоносцы, и так далее. Поумерить.
Спасибо, теперь, Ефим, мы вас поняли, но другие слушатели тоже хотят. Давайте про коррупцию и про амбиции. Это хороший вопрос.
Амбиции, я с амбиции начну. Ну, амбиции, вы совершенно, Ефим, правы, потому что когда тут идут очередные, значит, очередные информации о каких-то очередных резиденциях президента, которые там где-то даже строятся.
На Валдае.
На Валдае, там еще где-то. Я бы, на самом деле, на месте президента, я бы сейчас все вот эти свои резиденции сдал бы в пользу общества. Ну, конечно, надо подумать, как там.
Вексельбергу, например.
Не, ну и продать, пожалуйста. да, выручить на это деньги. Все равно, кстати говоря, это не спасет наш бюджет, но это символически было бы очень красиво. Но достаточно иметь вот эту резиденцию в Подмосковье, а если ты хочешь, ну, хорошо, ну, в Сочи, допустим, любят Бочаров ручей, ну, допустим. Но все остальные, куда они вообще не ездят, это точно. Это, ну, снова же, это мелочи. Что касается коррупции. Да, действительно, есть такие оценки, что у нас чуть ли не 300 миллиардов долларов, это колоссальный резерв. Я с этим согласен. Но, да, кстати, должен вам сказать, что мы в Институте современного развития достаточно давно Медведеву подготовили доклад, где мы написали по поводу коррупции. И, кстати, в этом участвовали лучшие специалисты, ну, там, Лена Панфилова, тот же Сатаров, Кабанов и так далее. Где мы написали, что, конечно, вот эти меры, которые там сейчас предпринимаются, типа там декларации чиновников, там доходов, еще что-то, ну, ловля конкретных чиновников, что, конечно, нужно, наверное, если они замешаны, но что это не приведет к системному результату. Системный результат, вот эти 300 миллиардов могут оказаться реально действительно в казне там или там у людей, которые это отдают, только при трех условиях. Если у нас есть свободные средства массовой информации, если у нас есть конкурентная политическая система, и если у нас есть развитый нормальный гражданский контроль, то есть гражданское общество. Вот тогда чиновники находятся, знаете, как вот, я не знаю, тараканы на сковородке раскаленные. Вот тогда им понять, им делать тогда нечего.
А Сергей, знаете, что нам пишет?
Да.
Судьям Конституционного суда сохранены госдачи в Усово, в то время как суд переехал в окрестности Петербурга,
да,
где там есть тоже
коттеджи, дачи. Коттеджи и дачи у них, да. Ну, да. Это, ну, что тут обсуждать?
Судят правильно, вот и дачи имеют.
Вы знаете, вот тут недавно умер патриарх Павел, да, в Сербии.
Да.
И, ну, правда это или нет, но я вот прочитал, и меня это, честно говоря, поразило. У него не было охраны. Он ходил в заштопанной одежде, ходил по улицам вообще сам, как простой, так сказать, прохожий. И где-то, вы знаете, он был в какой-то делегации, и его где-то забыли. Он сидел на скамеечке, пока, наконец, его там не нашли. И, то есть, вот святой Божий человек.
Смирение.
Ну, я понимаю, что призвать там президента, премьера, они все-таки люди там не священники.
Мог бы кто-нибудь призвать?
Да, но...
Кирилл Патриарх призвал бы.
Ну, я к чему говорю, что сейчас вот эти вещи, смирение, да, пожалуйста, если вы, Миша, вам этот термин нравится, он мне тоже, в принципе, нравится. Вообще, вот эти моральные вещи, они сейчас крайне, с моей точки зрения, важны, потому что страна находится в очень опасном положении, в очень опасном. И не потому, что у нас там нет суперкомпьютеров или там еще чего-то. Мы просто еще просто не понимаем, что нам дальше делать. Мы должны хотя бы выяснить между собой вообще, что сделать вот с этой огромной страной, с этим большим пока еще населением и прочее.
Опять слушатели спорят с вами. Зорькин сказал, что у нас есть претензии к судам. Напомню, чтобы стать независимыми, судам Англии понадобилось несколько столетий, что не совсем правда, по-моему. А Чубайс сказал, чтобы осуществить модернизацию России, не обязательно политическая свобода. Ваш комментарий, Татьяна? Типа, как говорят они, терпеть и
ну,
вот,
вы знаете,
не надо менять политическую
систему.
Я вот,
что касается Анатолия Борисовича, я его хорошо знаю. Знаю, у меня к нему отношения сложные, потому что он, конечно, очень хороший менеджер, здесь надо признать, и я понимаю, сейчас скажут, а вот там приватизация, это все 5-10. Тем не менее, те задачи, которые перед ним ставились и ставятся, он, как правило, решает очень успешно. Но Анатолий Борисович никогда не был политиком. Давайте скажем так.
Как, даже когда он загонял гвоздь в гроб коммунизма?
Ну, это он делал, исходя из экономических...
Какая политика? Политика.
Миш, минуточку. Ну, это была борьба за выживание, между прочим, за самосохранение.
И политика.
Нет. Политика тогда можно все что угодно назвать. Но тот же самый Егор Тимович Гайдар, сегодня упомянутый, с моей точки зрения, да, он профессиональный экономист, но он не политик.
Политики, он занимался политикой.
Ну, это потому, что он принимал решения, которые влияли на всю страну. В этом смысле я считаю, что политики – это люди, которые либо заседают профессионально в Государственной Думе, в Совете Федерации, либо, ну, какие политики – это отдельный вопрос.
Такое общество, такие
да,
политики.
Да, да. Это президент, это там министры, премьер и так далее. А здесь, поэтому я, конечно, не согласен с Анатолием Борисовичем. Какие проблемы, вот, и готов с ним, если нужно, поспорить, но мне кажется, он скорее союзник в модернизации, чем ее противник.
Давайте еще Михаил Семенович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, Михаил, добрый вечер, Евгений. У меня вопрос как эксплуатационщика такого характера. Вот раньше по советской структуре производства был директор завода, главный инженер, начальник там энергосистем, начальники цехов. Сейчас то ли это дань моде, то ли что еще... Большое количество менеджеров. Вот на моем предприятии целое, как по Google, 35 тысяч менеджеров, идет сокращение рабочих. С чем это связано? То ли это, как говорится, тенденция такая, то ли это экономическая необходимость. Спасибо.
Ну, вы знаете, Михаил Семенович, тут надо знать, что у вас за предприятие и что на нем происходит. Если это предприятие, кстати говоря, если вы говорите, увольняют рабочих, я считаю, как правило, значит, менеджмент плохо работает. Вот те же управленцы, да, вот менеджеры, о которых вы говорите, потому что...
Рабочие... А если у них технологическая революция, новое оборудование, рабочие не нужны?
Правильно. Нет, рабочие нужны всегда, просто в нормальном менеджменте при планировании, уж поверьте мне, я тоже немножко, так сказать, был вице-президентом РСПП и так немножко общался. Если ты планируешь обновление технологического производства, это же не происходит так, знаете, я утром просыпаюсь, а мне доставляют пакет с новым оборудованием. Значит, ты знаешь, что тебе там через 2 месяца, там через 5 месяцев придет новая технологическая линия. Ты готовишь людей, тех же рабочих, потому что даже на самом современном оборудовании, там станки и прочее, все равно не инженеры работают, инженеры занимаются немножко другим. В частности, тем, что вот Михаил Семенович сказал, что они менеджеры. Ну, это просто модное такое название. Поэтому увольнение рабочих, как правило, это признак, как мне представляется, не очень правильного менеджмента. Кстати говоря, даже на АвтоВАЗе вот пошли по пути увольнения, ну, они хотят, я не знаю, будет ли это или нет, потому что боятся предпенсионного возраста. На самом деле...
Досрочный выход на пенсию.
Ну, это на самом деле не совсем правильная ситуация. Почему? Потому что, да, хорошо, этих людей вот ты уволил, а кто придет на их место?
То есть, кто учить будет, да?
Ну, кто будет работать. Эти люди, их можно тоже обучать. У нас почему-то представление, что если мужчине там 60 лет, а женщине 55, то их обучить работать на более сложном. Конечно, ты им на 3 поколения более высокое оборудование они уже не освоят, но я вам скажу так, но на хотя бы 1-2 поколения эти люди вполне это могут делать. То есть здесь надо подходить очень четко и разборчиво. А так вот, такая возрастная дискриминация, она у нас распространена, и она ни к чему хорошему не приведет.
Ну, давайте еще вопрос из Тюмени, Сергей.
Здравствуйте, Сергей, Тюмень. Евгений Шлюмович, будет ли правильным назвать инициативы Дмитрия Медведева об экономии электроэнергии, которые вот в последнее время воплотились в изменения действующего законодательства, как ясный сигнал возврата к плановой экономике, то есть отказ от рынка, потому что чуть позже потом Чавес заявил об экономии воды, то есть все коммунисты по идеологии, они говорят об экономии, тогда как рынок, он всегда говорит о том, что цены должны все это отрегулировать. Спасибо.
Ну, вы знаете, ну, насчет Чавеса там все понятно, потому что он своей популистской политикой загнал экономику уже в такие дебри, кстати говоря, несмотря на то, что и у них цены на нефть тоже растут, на венесуэльскую. И я ничего хорошего для народа Венесуэлы не жду.
Ну, а как насчет лампочки Анатольевича?
Да, теперь насчет лампочки. Вообще, на самом деле, это мировая тенденция. Вы же знаете, что ровно то же самое делает Евросоюз. Но... Проблема заключается в том, чтобы это все было сделано действительно не административно насильно, что присуще для нашей страны, а чтобы это было сделано, я бы сказал так, гуманно. Конечно, пока лампочки вот эти энергоэффективные стоят в несколько раз дороже, чем лампочки накаливания, в нашей бедной стране, повторяю, бедной стране, потому что у нас большая часть людей считает рубли, а кто-то и копейки, это некое наивное мечтание о том, что мы там чего-то можем сделать. Да, Европа себе может это позволить, потому что в Европе и доходы населения другие, и вообще отношение населения к энергосбережению немножко другое. Ну, кто был там, все это видели. Но когда в подъезд заходишь, зажигается лампочка, да, выходишь...
Так цены на энергию другие.
Поэтому, да, поэтому. И цены очень высокие. Поэтому у нас пока, я считаю, не будет нормальных доходов у значительной части населения, пока не будут снижены цены на эти лампочки, что, кстати, видимо, тоже возможно, потому что технический прогресс, кстати, как раз к этому и обычно и приводит. Давайте вспомним, сколько стоили мобильные телефоны или там мобильная связь, когда это только начиналось, сколько стоит сейчас. То есть это возможно, и это как раз нормально.
Как раз рыночными методами.
Да, и вот рыночными, правильно, это должно быть конкуренцией, а не так, что через там, я не знаю, там 2 или 3 года, я забыл там, сколько в этом законе, какая дата поставлена, мы все окажемся перед тем, необходимостью того, что мы должны будем эти лампочки покупать за там несколько раз дороже. Поэтому, да, рыночные методы, учет социальных факторов и гибкая система реагирования.
Так делается-то вот. Опять все не так. Так же, как вот закон о торговле сейчас обсуждается, ну, где там всякие нерыночные методы пытаются ввести.
Да. Ну, закон о торговле – это признак вот тот, который сейчас подготовлен. Я не специалист, скажем, в торговле, но я много общаюсь с экспертами, и с экспертами, и люди, которые работают в торговле. Это закон непрофессионально сделанный. Это делали люди, которые не понимают специфику. Вот, вот, например, Михаил, помните знаменитый визит Владимира Владимировича?
На оценки торговые. Почему так дорого?
Послушайте, так он подошел, мне рассказывал просто конкретный человек, который все знает. Он подошел к витрине, где лежит свежее парное мясо. Да, наценка 100%. Почему? По очень простой причине. Если это мясо сегодня не продать, завтра вы его либо на фарш, либо на котлеты, либо вы его вообще выкинете, вы будете в убытке. Значит, вы должны привезти в этот магазин ровно столько мяса, чтобы, а, не был дефицит, потому что человек придет, покупатель скажет, я хочу парное мясо, а в этом магазине нет, он пойдет к конкуренту. И ровно столько, чтобы хватило купить, и чтобы не оставалось. Очень высокие риски. А если бы он подошел, Владимир Владимирович, к витрине, где крупа стоит, гречневая, которая может лежать годами, там наценка либо 1%, либо сейчас они даже сделали нули. Понимаете? Поэтому это все требует профессионального разбора. А сделано вот этот закон о торговле, к сожалению, исходя из каких-то популистских соображений, что есть какие-то заведомо вредные наши торговцы, которые хотят из нас выжать, извините, какие-то деньги.
Давайте еще пару вопросов коротко. Кирилл, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, в правительстве профессионалов, конечно, нет. Там в основном одни чиновники и большевики, как это мне кажется. Но это большевики, я имею в виду чекисты и ФСБшники.
Нет, это случайные вот. Люди. К сожалению, это случайные люди.
Да. А вот по поводу лампочек, вот давайте посмотрим. Смотрите, алюминесцентные лампочки – это прошлый век уже. И они их нужно утилизировать. Да. У нас утилизировать их негде.
Да.
Значит, есть современные светодиодные лампы. Вот вам, пожалуйста, нанотехнологии. Пожалуйста, возьмите на деньги, которые отдали «Нано», вот этой вот компании, да, огромные деньги, у них зарплата по 200 тысяч в месяц у каждого сотрудника почти. Вот, и купи, сделайте производство, пусть государство у своей же собственной компании, производящей эти лампочки, купит их и продаст населению, может быть, дешевле.
Отлично, ну, может быть, действительно государство где-то взять и вот так вот выступить в качестве такого прорывного механизма, Евгений?
Ну,
вот хочется Медведеву лампочек, пусть он завалит всю страну дешевыми нано-лампочками.
Нет, ну, наверное, теоретически говоря, вопрос лампочек, видите, мы что-то к нему как-то привязались.
Ну, потому что у каждого есть.
У каждого есть лампочки, я понимаю. Ну, наверное,
мобильный телефон и лампочка.
Теоретически говоря, это возможно, но, снова же, что значит государство взяло? Пока государство вот эти деньги, которые сейчас, они где-то лежат.
А вот Лукашенко в Бресте завод построил и заваливает лампочками Белоруссию, а теперь Россию будет заваливать дешевыми.
Нет, ну, минуточку. И это маленькая страна, режим ручного управления.
Так.
Значит, давайте посмотрим на все остальное, что происходит в
России. А что, в России на уровне регионов не режим ручного управления?
Нужно
Вы же тоже сказали, другая экономика.
Нужно сделать не так. Нужно пригласить частный бизнес, чтобы ему было выгодно эти лампочки производить.
Да.
И действительно эти деньги на открытом, честном конкурсе, когда все бы сидели за столом и видели бы не просто, что уже в конверте заранее написано, эти деньги бы получили, хорошо, пожалуйста, либо в виде кредитов, либо в виде инвестиций.
Ну, отлично, нашли рыночный ответ. Александр Николаевич.
Евгений Шлемович, насчет мяса, это вы, конечно, так задвинули. Это мясо на следующий день, оно его там в уксус и на шашлыки продадут, не переживайте. Кто же будет выбрасывать такое добро-то?
А оно столько стоить не будет.
О, что вы, это вы шашлык покупали в банках?
Нет, послушайте, значит, я разговариваю с человеком, который этим занимается.
О другом. А у нас ведь шанс появился. Я, конечно, тоже за упокой. Тут какая тут модернизация? Вот. Но у нас появился шикарный шанс. Вы представляете себе, если действительно сейчас все эти суды пройдут, и если у России, так сказать, все активы, так сказать, надо будет арестуют там за границей, и особенно у всех крупных чиновников их семей до седьмого колена, там, знаете, юстиция на Западе, что дело-то прекрасное, все это копейки 100 миллиардов заставить выложить. Так, может быть, все сбегут обратно в наши банки из офшоров, столько денег появится, и тогда-то начнут вот в эту уже страну, которую некоторые впервые увидели, когда их вынесли из этих, так сказать, еще живыми в эту деревню около Балагова. Они там ужаснулись, что это за страна такая, в которой они, оказывается, деньги делают.
Да.
Вот. Может быть, они здесь что-то тогда и начнется. Вот, может быть, это шанс будет, когда Россию попытается обанкротить.
Прижмут чуть-чуть с Запада. Да вроде не прижмут.
Вы знаете, конечно, мы живем не в безвоздушном пространстве. Я считаю, кстати, большим нашим плюсом то, что мы стали частью уже мировой экономики. экономики, несмотря ни на что, вопреки всему, кстати говоря, спасибо нефти и газу. Вот. И, конечно, если вот эти все там сейчас, видите, по поводу ЮКОСа какие-то суды происходят и так далее, это все может, конечно, очень существенно повлиять на внутреннюю ситуацию здесь. Не знаю насчет того, будут ли эти люди забирать свои деньги и переводить их там срочно в Россию, не могу вам этого сказать, но то, что есть, как мне кажется, некие ограничения внешние для каких-то наших чудачеств в экономике, это меня немножко греет.
А вот господин Кудрин только что сказал, что события, подобные дубайским, могут повториться в 2010-2011 году. И еще он сказал, что большая часть плохих банковских кредитов ее предстоит списать в будущем. Видите, опять
правильно.
Он так мрачновато.
Нет, Алексей Леонидович...
оптимистично,
нет, нет,
а потом мрачновато.
Миш, Алексей Леонидович, человек высокопрофессиональный, который прекрасно знает ситуацию.
И, значит, не случайные люди в правительстве.
Нет, ну мы же не говорим про там министров, хотя среди них там есть люди, которые абсолютно случайные, кстати. Но Кудрин в данном случае, это человек, безусловно, профессиональный. И он просто, понимаете, как политик, к вопросу о том, он политик, он, конечно, делает, вы знаете, что политик может выйти в одно помещение, сделать одно заявление перед одной аудиторией, а зайти в другое, сделать совершенно другое. И это профессия такая, одна из профессий. Хотя он, конечно, финансист профессиональный. Он прав, потому что, кстати говоря, любое вот такое банкротство даже на Западе, типа Дубая, оно бьет по России со страшной силой.
Еще вопрос. Вы в вашем институте обсуждали не так давно избирательный кодекс. Зачем, на что вы надеетесь, если вы вот такие проекты? Это для далекого будущего?
Нет, у нас действительно, мы пригласили экспертов, которые разрабатывают вот избирательный кодекс как единый документ, куда сведены и выборы президента, и федерального собрания, вплоть до муниципалитетов и прочее. Потому что во многих странах мира есть такой документ. Сейчас у нас избирательное законодательство, оно лоскутное часто, и есть лакуны, противоречия и прочее. Да, это достаточно радикальные предложения, которые там есть. Фактически... это возврат и к системе одномандатных округов, и к снижению барьера для партии, ну и так далее, и так далее. Хотя там есть многие предложения, которые в 90-е годы не использовались, надо так сказать. Я не специалист по выборам, но я просто это говорю. Но мы откликнулись на призыв Дмитрия Анатольевича Медведева в послании обсуждать. Он дал 10 своих предложений и сказал, что давайте обсуждать дальше.
Они вам показались недостаточными.
Ну, с нашей точки зрения, я сказал, с точки зрения экспертов, которые были, я еще раз говорю, я не эксперт по выборам, я, Миш, не могу на себя взять такую ответственность, потому что скажу, что я, знаете, в футболе, может быть, немножко разбираюсь, но в выборах точно нет. Но те эксперты, которые у нас были, это люди высокопрофессиональные, они сказали, что да, те предложения Медведева, они, конечно, недостаточны, и надо, так сказать, что называется, их развивать, углублять и так далее. Поэтому наша задача, как Институт современного развития, мы подсказываем, мы предлагаем какие-то варианты. Да, мы не решаем вопросы. Это проблема...
Подсказываете, как ускорение превратить во что?
В перестройку.
А нам говорят, что Горбачев назвал меньше, набрал меньше 1%, и неприлично о нем говорить в позитивном плане.
Ну, это вы знаете, я бы сказал так, это дело вкуса, это дело вкуса. Я думаю, историю еще Михаил Сергеевич оценит, может быть, там через 10-15 лет, но это будет положительно.
И Владимира Путина, и Дмитрия Медведева тоже оценят,
конечно.
И мы еще поговорим, какие у них будут потом рейтинги. Спасибо Евгению Гантмахеру, представителю Института современного развития, вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выставка нонфикшн. Гламурное безобразие пошло на спад.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский анализирует план президента Обамы в отношении Афганистана.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Карамурза осваивает роль блогера.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405. 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».